Мы продолжаем исследовать книгу Бытия, и у нас внутри книги Бытия есть еще одна часть, такая небольшая серия проповедей о вере Авраама. И сегодня предпоследняя проповедь в этой серии. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы будем говорить о смерти Авраама, о смерти праведника и о том, какую роль это играет вообще в общем Божьем плане искупления и как это касается каждого из нас. В самом начале, когда мы только начинали проповедовать по книге Бытие, когда мы представляли эту книгу, мы отмечали один очень важный аспект, который практически касается каждого из нас. Книга Бытие – это книга основ. Она неспроста помещена в самое начало Библии. Ее задача – заложить основание для нашего понимания реальности, понимания бытия вообще. То есть понимание сути существования мира, нашей жизни, в свете определенных основ каждый из нас видит все. Самого себя, то, для чего я живу, людей, которые вокруг меня, все процессы, которые происходят с нами. Мы это видим, мы оцениваем, мы принимаем решения, мы формируем отношение ко всему этому. Вот почему в книге Бытия заложены ключевые или освещены ключевые базовые вещи, такие как кто такой Бог, что такое творение, кто такой человек, мужчину и женщину сотворил их, что такое грехопадение или в чем причина всех наших трудностей, всех наших бед и проблем, которых у нас очень много, какой путь исправления, освобождение от этой проблемы или от этих проблем. Так вот, все это представлено для того, чтобы заложить основания для правильного понимания жизни. Но есть еще один очень важный вопрос. Этим вопросом является семья. Как вы помните, в самом начале, еще в первой главе, Бог говорит, мужчину и женщину сотворил их. Во второй главе представлено подробное описание того, что означает брак, как Бог создал брак. Заложено подробное объяснение природы брака, природы семьи. Как я уже сказал, это сверхважно. Почему? Потому что семья играет колоссальную роль в общей Божьей системе ценностей, в дизайне его. Именно поэтому семья сегодня становится или стала объектом самых агрессивных дьявольских атак. Это происходило давно, это не только сегодня, но чем дальше мы живем, тем более агрессивно разрушается сам институт семьи. Не просто одна какая-то семья, не просто какие-то качества семьи, а вот именно сама природа семьи, сегодняшнее так называемое прогрессивное человечество – пытается убедить нас в том, что семья – это всего лишь навсего, по-английски говорят, social construct, то есть это общественно сконструированное явление, которое придумали люди, им просто было так удобно жить. Но в действительности человек свободен форматировать свои взаимоотношения так, как ему это нравится, так, как каждому конкретному человеку кажется более удобным и выгодным. Вот именно эту идеологию сегодня навязывают нам со всех сторон. И может показаться для некоторых, что это просто какая-то мода, какое-то движение, которое идет. В действительности нет. Это часть очень мощной дьявольской стратегии борьбы с человечеством. Потому что, разрушив семью, дьявол разрушает базовые факторы, на которых человечество зиждется. Именно поэтому Бог говорит о семье в самом начале Библии. Именно поэтому Он уделяет достаточно много тому, что произошло в результате грехопадения с семьей. Помните, в третьей главе Он говорит, к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Посмотрите, как много сказано в первой главе, во второй главе, в третьей главе. Бог уделяет внимание семье. Если посмотрите четвертую главу, то вот там, где описывается развитие цивилизации и увеличение греха, тоже упоминается семья. Именно в том свете, что показывается, как развитие греха влияет на разрушение семьи. Помните, у одного человека там уже было две жены. То есть семья играет очень важную, значительную роль на протяжении всей книги Бытия. С 12 главы Бытия Бог представляет нам историю отца всех верующих. История Авраама, он отец израильского народа, он отец всех верующих, о нем сказано. Он, конечно же, получатель, первый получатель Божьих обетований, о благословениях, которые будут доступны всему миру через Авраама и через его потомков, через его семя, очень ясно сказано. То есть Авраам играет очень важную роль, и мы вот последние несколько собраний посвятили тому, чтобы говорить о нем. Так вот, среди этой истории нашлось место для большого описания истории женитьбы его сына, сына обетования Исаака. Я не знаю, задаете ли вы вопросы, когда читаете Библию, почему об этом говорится так много? 24 глава, если вы посмотрите, в этой главе 67 стихов. От начала и до конца эта история такой несколько необычной, с точки зрения современных обычаев, вообще странной какой-то, но подробно описанной истории женитьбы Исаака. Эта история, она поставлена здесь не просто для того, чтобы ввести какой-то романтический сюжет и сделать книгу интересной. Это современные писатели так бы делали. Когда они пишут книгу, то там нужно обязательно про любовь, чтобы было интересно. Про любовь и про бандита. Вот тогда все это будет, люди будут читать. Но здесь не такая причина. Бог описывает реальность, и Он говорит об этом для того, чтобы показать семью несколько с другой стороны. Он раскрывает нам здесь подход к созданию семьи, которым руководствовался Авраам, вот этот человек веры. Смысл веры в том, что она влияет на всю нашу жизнь. То есть мы действуем, исходя из того, во что мы верим. При этом мы можем прокламировать одно, то есть мы верим вот в это, а действовать, исходя из самых других, самых разных или радикально отличающихся посылок, которые где-то внутри нас. Так вот, вот это именно то, во что мы верим. То есть мы действуем всегда, исходя из того, что в глубине нас сформировалось как правильный шаг, как точка, которая приведет нас к правильному результату. Так вот, когда мы говорим о вере, вера, конечно же, должна определять наш подход к созданию семьи и к созиданию семьи. Именно об этих двух вещах я сегодня хотел бы поговорить или отметить эти два аспекта, когда мы будем исследовать эту одну очень интересную историю. История женитьбы Исаака, она раскрывает перед нами несколько важных принципов Божьего подхода к созданию семьи. Эта история помогает нам увидеть основные ценности жизни людей и их взаимоотношений. Несколько слов, короткий экскурс в прошлое, я думаю, важно сделать здесь. Дело в том, что мы живем в век радикальной трансформации человечества вообще. Сексуальная революция, которая сегодня происходит, она имеет свои глубокие идеологические, философские, исторические корни. Они уходят где-то в XVI век, на стыке эпох Ренессанса и Просвещения, когда произошел тектонический сдвиг в общей системе ценностей у людей. Смысл перемен, которые имели место тогда, заключался в превалирующем индивидуализме. Это началось в философских кругах, и это можно проследить к этим философам. То есть начали индивидуальные личности, некоторые люди говорить об этом, но постепенно это захватило и стало мейнстримом. И сегодня мы видим плоды всего того, что происходит. То есть люди стали связывать свою идентичность и свое счастье с личным удовлетворением самого себя. Вот сегодня это норма вообще. Сегодня нет более высокой цели, высокого, так скажем, предназначения для человека, чтобы мне было хорошо, чтобы раскрыть потенциал моей личности, чтобы достичь того, чтобы я был удовлетворен. Это стало наивысшей ценностью. На протяжении долгих лет эта позиция как-то как-то контролировалось, то есть что-то ей сопротивлялось. Традиция, например. Традиция говорила, нет, ценность народа выше, чем твоя собственная ценность. Или нет, ценность семьи, вот у тебя есть жена, есть дети, ценность семьи выше, чем ты обретешь свое собственное удовлетворение. Религии, разные религии говорят тоже про возлюби ближнего своего, отвергни себя. То есть на протяжении долгого времени это встречало сопротивление. Но вот сегодня мы живем в тот момент, когда все эти подпорки практически рухнули под напором вот этой цивилизации прогресса. Конечно, ключевую роль в этом сыграли Чарльз Дарвин, который сказал, что человек – это просто высокоорганизованное животное. Зигмунд Фрейд, который навязал человечеству идею, что главная идентичность человека – это его сексуальность. И его сексуальное удовлетворение – это главное, то, для чего он живет. И дальше вот эти идеологические установки, они лишь глубже и глубже всасывались обществом и пропитывали собой все новые и новые сферы жизни людей, и поэтому мы имеем то, что мы имеем сейчас. Это, конечно, большая часть истории, я очень кратко на него посмотрел, но вот, к большому сожалению, христианский мир и церковь не смогли оградить себя от действий этой идеологии. Сегодня идеология индивидуализма, она стала рабочей теорией для большинства людей в христианском мире. Это происходило тоже постепенно, на протяжении длительного периода времени, незаметно, но она проникла и серьезным образом изменила христианский мир. Христианский мир сегодня отличается от того, что было 400-500 лет тому назад. И центральная черта этой перемены – человекоцентризм. Ну, например, человек понимает, это в этой такой модифицированной модели христианства, что человеческое «я», его личные интересы, реализация своего потенциала занимает центральное место. А Бог, вера, семья, жена, дети, они существуют для того, чтобы помочь достичь этой реализации. Вот в такой парадигме сегодня большинство людей живут. В древней христианской модели было по-другому. В древняя модель ставила Бога, семью, церковь на более важное положение, чем свои удовлетворения самого себя или свои собственные интересы. В этом и заключался смысл и цель человеческой жизни. То есть христианство до эпохи Просвещения учило, будешь жить для Бога, для церкви, для семьи, обретешь истинный смысл жизни – а значит, ее полноту, и значит, ее счастье. Христианство сегодня в большинстве своем или в массах учит смысл жизни в том, чтобы обрести удовлетворение, раскрывая свой собственный потенциал. Теперь посмотри, как это влияет на семью. Колоссальным образом. Это ключевая идеологическая, это ключевой идеологический сбой, который произошел вот тогда. Вот почему, описывая веру Авраама, Дух Святой побуждает Моисея уделить достаточно много места описанию создания семьи его сыном Исаака. Как мы уже говорили, в начале книги Бытия он говорил о природе семьи. А вот здесь он раскрывает практические принципы, на которых строится семья. Эта история, которую часто недооценивает, она помогает увидеть ключевые составляющие прочной семьи, соответствующие Божьему дизайну. Итак, давайте обратимся к истории. Авраам к этому времени был уже в преклонном возрасте, так и написано в первом стихе. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Один из вопросов, который ему еще нужно было решить, помочь сыну жениться. Исааку было уже 40 лет. Но это было не потому, что он просто был засидевшийся холостяк, а это потому, что тогда совершенно по-другому люди жили дольше, намного женились позже, мы видим. Кроме того, в тогдашней культуре вопрос создания семьи детей решали родители. И поэтому то, что Авраам делает, это вполне естественно было для их культуры тогда. Кстати, до сих пор в ряде культур сохраняется так называемый arranged marriages, то есть когда родители думают и решают о том, с кем их дети будут жить. Вот. И это большая часть человеческой истории. Поэтому, когда приходит время того, чтобы Исааку жениться, Авраам предпринимает несколько серьезных шагов, и мы видим в этих шагах несколько ключевых принципов создания семьи и ее развития. Сегодня культура другая, но принципы, на которых строится семья, те же самые. Самый первый принцип, который мы здесь видим, это духовное единство. Решая вопрос, на ком жениться его сыну, Авраам имеет очень ясную убежденность, что его невеста должна быть из его народа. И речь идет здесь не о национальности. Давайте посмотрим, о чем он говорит здесь. Второй стих. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было». То есть Авраам уже в преклонных летах. У него есть человек, которому он полностью доверяет, который полностью занимается всем его хозяйством, и он понимает, что у него самого уже нет сил, здоровья для того, чтобы проделать большое путешествие, и этому человеку, которому он доверяет, он дает поручение. «Положи руку твою под стегно мое», это был такой образ вот, торжественного обещания, «и клянись мне Господом Бога неба, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Обратите внимание на эту маленькую, но очень важную деталь. Вот только что, в предыдущей главе, мы говорили, каким уважением Авраам пользовался среди язычников. Более того, мы там видели, с каким уважением он относился к ним. Помните эту покупку поля? Он с очень огромным уважением относился к ним. Он вел себя очень благородно, но он очень хорошо понимал, что это люди, которые не знают Бога. И поэтому он сейчас, когда он определяет, на ком же должен жениться его сын, он прежде всего ясно требует от своего раба клятвы. Ни в коем случае. Клянись мне. Он не знает, Авраам, когда он умрет, может быть, это произойдет быстрее, чем Исаак женится. Поэтому он говорит, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Он понимал, что в результате греховности эти язычники близки к уничтожению. Поэтому он строжайшим образом предупреждает, чтобы управляющий его имением ни в коем случае не взял жену Исааку из хананеянок. Жена его сына должна быть верующим человеком. У них должно быть общее основание жизни и общее направление жизни. Давайте посмотрим на эти два качества, которые здесь раскрываются в духовном единстве. Мы не знаем точно духовных ценностей, которыми жили родственники Авраама на его родине. Но из истории ясно, что они знают Бога, что они знают Иегову. Посмотрите ситуацию в этой же 24 главе, 50 стих. Это уже когда раб Авраама пришел туда, когда они ведут разговор, и он приходит, и он говорит им, Господь благословил Авраама. Он говорит, Господь привел меня сюда. И послушайте, как они ему отвечают. Слушайте, и отвечали Лаван и Вафуил. Лаван – это брат Ревеки, Вафуил – отец Ревеки. То есть те, которые принимают решение здесь. И сказали, от Господа пришло это дело. Вы знаете, что слово «Господь» здесь означает? Иегова, Яхва. То есть они знают Яхву. От Господа, от Яхвы пришло это дело. Мы не можем тебе сказать, вопреки ни худого, ни доброго, вот Ревека пред тобою, возьми, пойди, пусть она будет женою сыну господина, и вот так, как сказал Яхве. То есть они знают Яхву. Опять-таки, мы не знаем многого о том, как жили эти люди, почему Бог из них призвал Авраама, почему он привел его сюда в обитовь. Мы знаем, почему он привел его сюда, но мы не знаем, почему остальных не привел, только его привел. Но для Авраама было важно, что там, на родине, там знают Иегову. И поэтому он посылает именно туда. Это и есть главное основание семьи, друзья мои. Это единое представление о том, кто владыка жизни. Дело в том, что у каждого из нас есть система ценностей. И в этой системе ценностей есть Бог. У всех, даже у атеистов. То есть то, что они признают самым главным. Кто-то или что-то. От того, насколько системы ценностей совпадают у двух людей, будет зависеть то, насколько они смогут жить. И вот здесь, конечно, чрезвычайно важен корень этой системы ценностей. Вот почему Моисей подчеркивает, вернее, Авраам подчеркивает, Авраам был убежден, что Исааку нужно жениться на девушке, чья система ценностей построена на приоритетности Иеговы, истинного Бога неба и земли. Это первый элемент духовного единства, но он не один, есть еще второй. Это общее направление жизни. То есть признание владычества Иеговы – это позволяет иметь согласованную общую систему ценностей. Мы не все можем понимать правильно или одинаково, но если жених и невеста, муж и жена признают, да, Бог, и я перед ним преклоняюсь, у них есть шанс найти эту общность, познавая Бога больше. Но здесь есть второе очень важное дело – это общее направление жизни. Перед тем, как пойти, раб понимает, что возникает или потенциально может возникнуть проблемка. И он спрашивает, 5 стих, раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? То есть он говорит, я приду туда, там хорошие люди, они знают Иегову, я им расскажу все. А девушки посмотрят, пожмут плечами и скажут, ну, я его не видела. Я не знаю, в какую-то землю идти, далеко, здесь мама с папой, и все здесь нормально. И поэтому раб, естественно, задает вопрос, а вдруг не пойдет? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? То есть, если она сюда не идет, можно ли Исаака туда? Авраам сказал, берегись, не возвращай сына моего туда. И причина этого заключается не в том, что он просто настаивал, чтобы его сын и невестка жили рядом с ним, а причина была в том, что он ясно понимал, здесь есть Божье призвание. Бог призвал его и его потомков быть в этом месте. И поэтому для него очень важно, чтобы эта девушка не просто признавала Иегову, но чтобы она признала вот этот путь. Это призвание, которое есть. Это я называю общее направление жизни. Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне, который клялся мне, говоря, потомству твоему дам землю эту. Он пошлет ангела своего пред собою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы моей. Только сына моего туда не возвращай. То есть для Авраама было важно, чтобы невеста его сына, она могла разделять с ним общее направление жизни. Чтобы эти два человека шли в одну сторону. Это очень интересно. Смотрите, это период arranged marriages, то есть период, когда браки основывались родителями. И даже тогда Авраам, он не просто подходит и говорит так, вот так будет. А он ясно понимает, что семья не состоится, если эти два человека, они оба знают Бога, но один туда, а другой туда. И поэтому он ясно говорит, что нет, вот так не надо, так не делай. У каждого есть свое представление жизни, как она должна развиваться, какую цель преследовать. Насколько люди готовы идти по общему пути, зависит, какой будет их жизнь. Это будет жизнь гармонии и согласие, или жизнь борьбы и противостояния. Вот эти два принципа играют основополагающую роль в природе семьи или в Божьем дизайне семьи. Знают ли они Господа, то есть является ли он владыкой этих людей? И второе, готовы ли они идти по одному пути? Приняли ли они этот путь? Согласовали ли друг с другом? Согласны ли они видеть этот один общий путь? Сегодня под влиянием идеологии христиане пытаются строить семью на тех же шатких основаниях, которыми живет мир. То есть, как я уже сказал, что для людей самое главное – это собственная реализация, реализация своего собственного потенциала. Вот. И что интересно, что когда мы смотрим на то, как устроен мир, мы видим, что там полная не просто кризис, а катастрофа семьи. Но почему-то именно вот эти принципы, которые там пропагандируются в мире, именно они постепенно занимают место основы для многих и многих христиан. Причем это касается не только тех, кто сейчас думает о создании семьи, но тех, кто уже в браке. Нет более важного вопроса для укрепления семьи, как возрастание в настоящем познании Бога, доверие Ему, возрастание в готовности принимать друг друга и уступать друг друга ради Господа и ради жизни для Него. Посмотрите, когда Авраам говорит, что эта девушка должна прийти сюда, это не потому, что Исааку так удобнее и мне так удобнее, это потому, что это Божье призвание. Это жизнь для Него. И когда мои дети будут жить для Него, они будут счастливы. И ни в коем случае не должно произойти по-другому. Итак, это первый принцип, который мы видим в этой истории, или первый принцип создания семьи – это духовное единство, состоящее из двух вещей. Мы видим общее основание признания Бога владыкой жизни и общее направление. Направление – это общая цель жизни. Как это происходит во всем, христианство построено на кажущихся парадоксах. То есть, кто хочет свою жизнь сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот обречет ее. Вот именно этот принцип мы видим здесь очень ярко. Второе. Второй принцип, который раскрыт в этой истории, это упование на Бога или доверие Богу. Отправляясь в далекий путь, Авраам подумал о еще одном вопросе. А что, если он не сможет убедить никого? А что, если девушка, которая там будет жить, она... ну, просто не захочет вообще стать женой Исаака. Возможные претендентки тогда не могли посмотреть на жениха, они не могли с ним познакомиться. Я уже не говорю о дейте. Понятно, да, что не было никаких возможностей. Этот бедный раб, он даже фотографию не мог привести. Понимаете, фотографии не было. Более того, он не мог организовать разговор по FaceTime или какую-нибудь другую коммуникацию, где эта девушка могла бы хотя бы, ну, чуть-чуть хотя бы глянуть, ну, кто он такой, этот сын Авраам. Пятый стих еще раз. Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, которой должен ли я возвратить своего сына твоего в землю, из которой ты вышел? Вот. И Авраам понимает этот риск. Он понимает, потому что создание семьи всегда строится на решении двоих, и вполне вероятно, что даже хорошая девушка, богобоязненная девушка, которая вполне подошла бы в невесту Исааку, она просто не захочет идти с ним. Она просто не будет расположена. Поэтому, посылая раба своего с поручением, Авраам возлагает надежду свою не на свой успех. Он не говорит: ты придешь и скажи, что я очень богатый, что мы здесь круто живем, что все здесь будет хорошо. И, кстати, Бог пообещал мне еще очень много. Никуда денется. Придет, как миленькая. Он не говорит так. Посмотрите, как он говорит. Он говорит в 7 стихе: «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне, который клялся мне, говоря: потомству твоему дам землю эту, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». То есть Авраам ясно понимает, это Господь сделает. Господь только располагает сердце. Я не смогу убедить, и ты не сможешь убедить. Но мы сегодня молимся о том, чтобы Господь это сделал. Дальше смотрите, он признает, что это сложное дело. Если не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен. Видно, что слуга Авраама был также человеком веры. Этот же подход наблюдается в его сердце. Подходя к этому важному вопросу, он молится. Посмотрите, 10 стих. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов». Отметьте эту цифру, мы к ней еще вернемся, очень важно. «И пошел». То есть это целый караван. Понятно, он не сам идет, с ним еще целая команда людей. Вот. «На руках всякие сокровища господина. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, Встал и пошел, это не с Ванкувера до Батлграунда. Это тысячи километров. На верблюдах, это не на самолете, понимаете, и даже не на велосипеде. То есть это намного медленнее, это большущее путешествие, которое он проходит. 11 стих. «И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал: Господи Божию, господина моего Авраама, пошли ее сегодня мне навстречу, и сотвори милость с господином моим Авраамом». Заметьте, как он подходит. Он просит Божьей милости. Авраамов слуга просит, чтобы Бог послал ему правильную девушку на пути. Он хорошо понимает свою полную зависимость от Господа. Более того, он знает, что только Господь может расположить ее сердце, дать взаимное желание соединить жизни в одно. Поэтому он ищет водительство Божье. Именно это и происходит. Лаван, брат Ревеки, он позаботился, помните, о том, чтобы найти место пребывания, где вся эта команда большая будет. Он предложил обед, но раб Авраамов говорит: нет, я сначала дело должен рассказать, потом будем обедать. И вот после того, когда все было представлено, послушайте, как говорит опять этот человек и как видно в нем надежда или упование на Господа. 49 стих. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело. То есть, заметьте, вот это упование проявляется здесь, в том, что Господь расположил сердца Лавана и Вафуила. Они видят, от Господа пришло это дело. Возьми, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего. И дальше, как сказал Господь, то есть Господь убедил их. Это очень важный вопрос, друзья. Мы живем сегодня совершенно в другое время. Мы живем сегодня в век самоуверенности. Когда и парни, и девушки, они хотят произвести впечатление, ну, своими достоинствами, какими-то. У каждого разные достоинства, но каждый думает, уповает на то, что он, ну, если не крутой парень, то не с самого последнего десятка. То есть он может быть лидером, он может, за него можно идти замуж, или девушка каким-то образом о себе думает, а какие-то ценности у нее, с которыми она связывает надежду. Но здесь очень важная вещь, очень важный принцип. Притчи 19 глава 14 стих написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена от кого? От Господа». Более того, после того, когда люди поженились, люди продолжают так думать: «Я же такой крутой! И будь благодарна, что я тебе взял замуж». Или наоборот, забывая то, что от Господа это все. Вот эта природа, самого дизайна семьи, это Божий дар от начала и до конца. Это то, что здесь очень ясно видно. Этот принцип действует и уже в созданной семье. Посмотрите, доверие Богу и упование на Его милость – ожидание его действия – это главный инструмент воздействия мужа и жены друг на друга. Писание очень ясно говорит об этом. Посмотрите, один только пример, 1 Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были». Как? Через упование на Господа. Мы знаем, что Господь изменяет, если увидит ваше чистое богобоязненное житие. То есть живи правильно перед Господом и ищи Его действия. Посмотрите, в 5 стихе сказано: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога». Это основа семьи. Проблема скандалов, трудностей в семьях, во многих семьях, в огромной степени связана в том, что упования на Бога нет. Как только возникла трудность, я не знаю Господа, которого я верю, что Он ее изменит или его изменит. И поэтому что я делаю? Я начинаю ну, давить сначала, потом паниковать, потом ссориться, потом это выходит на какой-то больший уровень. То есть утрачено это самое изначальное основание. Семья строится с самого начала на упование на Господа. Это же самое происходит и с мужьями. Некоторые мужья думают, что это только жены вот в таком положении находятся. Мужья точно так же, 7 стих этой главы. Также и вы, мужья, относитесь к женам с пониманием, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Заметьте, как здесь очень точно сказано о том, что живи правильно перед Богом, особенно по отношению к жене, и вот тогда ты будешь молиться Богу, и Бог изменит ее. Не ты. Почему-то многие мужчины думают, что жена, значит, без слов, а я не просто со словами, а еще и, может быть, с какими-то действиями жесткими. То есть вопрос доверия Богу и упования на Него занимает центральное место в создании семьи и в ее жизни, в ее созидании. Люди, которые не имеют опыта доверия Богу, им будет очень трудно. Им трудно. Причем это у всех. Люди, когда живут, они смотрят на других. Ну, мы же видим здесь друг друга в собрании. И в собрании в основном семьи не ругаются. Я не видел, чтобы муж с женой ругались друг с другом в собрании. Ну, за исключением того, как они на консультацию придут, и там где-то немножечко их disagreements, так, разногласия всплывут. Но это редко. А в основном, когда мы смотрим, ну, смотри, и вот эти очень хорошие, и те вот очень хорошие, и те очень хорошие. И потом у людей возникает такое понимание, а у нас не так. Потому что вы же не видите, как они дома, что там дома происходит. Но в действительности все люди грешники, и у всех людей есть проблемы, преодолеть которые возможно только упованием на Господа. Только когда у нас есть этот реальный механизм, практика практического доверия Богу себя, своего супруга, супругу, своих детей. Это принцип, который мы видим. Третий очень важный принцип в этой истории. Вот этот принцип связан с Божьими ценностями. Слуга Авраама подходил к выбору невесты, очень интересно, и вот этот выбор, ну, сегодня в современном, рациональном, продвинутом евангельском христианстве, он часто, ну, если не насмешкам подвергается, но часто так воспринимается с определенной долей скептицизма. 10 стих. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов, и пошел, в руках у него были всякие сокровища господина, он встал, пошел в Месопотамию, в город Нахора, остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: Господи Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». То есть он молится, он просит Бога. Упование на Бога. «Вот я стою у источника воды, и дочери, жители города выходят черпать воду. И девица, которую я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Как я уже сказал, очень часто подобные истории рассказывают, что вот загадывает какое-то желание, вот кто приснится, или кто первый выйдет, или кто первый зайдет. И некоторые люди, ну, подвергают это такой критике, как, ну, мистицизм, который неоправданный, вот и так далее. Но здесь мы можем увидеть намного больше, чем просто то, что он просит, вот кто придет и кто ответит вот таким-то образом. Дело вот в чем. Когда мы говорим о подходе слуги Авраама, он, прося Бога послать ему девушку, конкретно просил, чтобы эта девушка обладала очень важными качествами – добродетелью, трудолюбием, гостеприимством и духом служения. И все это выражено в этой форме. Посмотрите, 15 стих. «Еще не перестал он говорить». И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, сына Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечи. Девушка была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла наверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Здесь упоминается о том, что она была красивой девушкой, но об этом говорится как бы вскользь. То есть это неотъемлемая часть, конечно, когда мы говорим о девушке, девушке красивой. Но что-то намного большее здесь раскрыто в этой всей истории. Здесь говорится о том, что раскрывается подробно в следующих стихах, 18 стих. Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, поила, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Я вот в чем. Для того, чтобы напоить верблюда, нужно как минимум 100 литров. Для того, чтобы напоить 10 верблюдов, нужно тонна воды. То есть, когда Ревека, ее просит человек попить, и она говорит: «Я дам тебе попить». That's fine, это нормально, это обычный жест гостеприимства. А когда она смотрит на всех этих запылившихся людей и 10 верблюдов, и она говорит: «Я и верблюдов твоих напою». Вы представляете, что ей нужно натаскать из колодца тонну воды? И она понимала, о чем идет речь. И вот почему раб Авраамов стоит с изумлением в молчании. Он увидел эту девушку как очень добродетельную девушку. Готовую, она не боится работать. Она готова помочь, даже тогда, когда ей стоит это. Ну, поработать нужно хорошо. Достаточно хорошо. Но даже в этой точке, посмотрите последние слова. Он с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть он не самоуверен. Когда даже все, кажется, складывается в том, что он, вот точно. Но он движется очень осторожно. Он понимает, он пришел в правильное место. Он понимает, Господь слышит его молитву. Больше того, он видит здесь девушку, которая не только красивая, но у нее красивейший характер. И он еще не уверен, а дал мне ее Бог или нет. Смотрите, это очень точное положение, благословил ли его Господь или нет. Продолжается история, 22 стих. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей и весом 10 сиклей золота. Смотрите, он еще не знает, кто она, он не знает, будет ли она женой Исаака, но когда он увидел такое гостеприимство, он дает ей очень щедро, он озолотил ее, ну, не совсем озолотил, но дал ей какие-то вещи, которые вот он просто был восхищен тем, что он увидел. И дальше говорит: «Ты сказал, чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» И вот дальше смотрите, она говорит: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще сказала ему: у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». То есть она, кроме всего прочего, она еще вот этих всех 10 верблюдов и всех тех на этих верблюдов приглашает к себе домой. И это очень много говорит не только о ней, но и о ее семье. То есть она уверена в том, что ее родители не менее гостеприимны, чем она. Это говорит об атмосфере, в которой она живет. И когда она говорит: у нас есть чем покормить, и она абсолютно свободна, она говорит: есть место для ночлега. Это, конечно же, вызвало искреннюю благодарность Господу в сердце раба Авраамова, 26 стих. «И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Итак, раб Авраамов просит Бога о девушке для Исаака, которая бы обладала качествами, которые ценит Бог. Это очень важно. Об этом говорится, кстати, не только здесь. Притчи, 31 глава, 30 стих, помните, миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. В дополнение к этому мы только что прочитали первое послание Петра, помните, где говорится о кротости, о доброте, как о качествах жены, которые драгоценны перед Господом. В других местах Писания говорится о качествах мужчин, которые уподобляются Христу, Христу, который жертвенной любовью он воспринимает свою невесту, или его отношения характеризуются жертвенной любовью. Итак, это третий принцип. У нас еще два очень коротко. Четвертый принцип, который мы видим здесь – добровольность решения. Принцип создания семьи, раскрываемый в этой истории, это очень точно, ярко выражено, что решение было принято Ревеккой. Даже в то время, даже когда это arranged marriages, то есть когда родители договариваются. Но здесь самая ключевая точка, к которой сходится все. Зовут брат и отец, зовут ее и спрашивают. Посмотрите разговор, который был с Ревеккой на следующий день. Он сказал им: «Не удерживайте меня», это 56 стих, «ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». То есть они вот на данный момент решили, взвесили, оценили. Все правильно, все сходится, от Господа это. Заметьте, как осторожно подходит раб Авраамов, когда он движется дальше и дальше и дальше. У него нет резких движений, нет самоуверенности, он молится постоянно, он ищет Божьего решения. И вот здесь, когда брат и отец невесты, они говорят, итак, они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Дело в том, что брак – это завет между мужчиной и женщиной. Это посвящение друг другу. И это посвящение должно быть и может быть только личным и сердечным. Какой бы очевидной воля Божия в этом деле ни была для всех, кто окружает, как бы они ни были расположены, как бы гладко ни складывали все обстоятельства, решение должно исходить из сердца непосредственных участников, жениха и невесты здесь. Вот почему в христианских церемониях бракосочетания всегда содержится этот элемент выражения личного добровольного решения. «Я посвящаю себя, я принимаю тебя». Так, это четвертый и последний элемент. Пятый принцип, который мы видим в этой истории, это полное посвящение. Это духовное единство первое, из чего состоит семья. Духовное единство, в которой есть две составляющие. Помните, это общее основание и второе – общее направление. Общее основание в признании Бога владыкой, общее направление – это мы понимаем, что мы вместе живем для Господа, следуем Его призванию, и мы готовы это делать. Второе – это доверие Богу, упование на Бога, не на свои ценности, не на свои возможности. Третье – это когда мы ищем друг в друге и культивируем друг в друге Божьи ценности. На протяжении всего брака мы культивируем друг в друге Божьи ценности. Четвертое – это добровольность решения, то есть это сознательное решение воли. Очень интересный, опять-таки, элемент, как я уже сказал, Ревекка не видела Исаака. Все, что Ревекка знала, она знала о его отце, она знала из рассказов о том, что их призвал Бог, что они служат Богу. Вот. И она делает этот шаг, исходя из внутреннего решения, внутреннего убеждения. Она идет, полагаясь на Господа. Давайте прочитаем с 59 стиха. «И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее». То есть с ней пошла женщина, которая была ее няней, ее помощницей. По всей видимости, люди богатые были достаточно, как и Авраам, то есть у них были слуги. Вот. и раба Авраамова, и людей его, и благословили Ревеку, и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел». Из того, что мы знаем в книге «Бытие», она ушла из дома навсегда. Она больше никогда не вернулась. Она больше никогда не видела свою семью, своих родственников. Она знала о том, что они есть. Помните, она посылает сына и говорит: «Поедь, там есть брат мой Лаван». И потом, помните, Иаков вернулся к Лавану. То есть они что-то знали. Может быть, какие-то письма тогда, возможно, и были тогда в то время. Но это было решение, в котором она ясно понимала, что она уходит, и она посвящает себя совершенно другой жизни. Она пошла, полагаясь на Бога и Иегову. Она пошла, потому что она приняла Божий призыв, она посвятила себе пути, по которому шел Исаак. Это было полное посвящение. В этом сущность брака, друзья. Именно об этом говорится в самом начале книги «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И вот это возможно только тогда, когда люди живут, исходя из Божьих ценностей. К большому сожалению, как мы уже говорили сегодня, для многих людей и для христиан даже, вот такое посвящение кажется невозможным. Причина, почему оно кажется невозможным, в нарушении общей системы ценностей. Верующие люди позволяют различным ценностям мира сего постепенно проникать в их сознание. Они постепенно привыкают к этим ценностям. Незаметно для себя их общий взгляд на жизнь, и в том числе на семью, он теряет некоторые ключевые элементы Божьего дизайна. И поэтому следование Божьим принципам становится непонятным и для многих даже невозможным. История с Ревекой завершилась так, 62 стих. «А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рой», то есть это местность, «ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды». Интересная заметка. Дело в том, что Исаак, он ясно понимал, что это ключевой, решающий момент его жизни. И он, конечно же, проводил время для того, чтобы молиться Богу, размышлять об этом. И он выходит в ту сторону, откуда он ожидает караван. И, возможно, он ожидал его позже, потому что, помните, эти родственники Ревеки, они наставили, чтобы они остались там еще хотя бы дней 10 побыть. То есть это вполне возможно, он не один раз выходит. Его вся душа там. Он уповает на Господа, он доверяет Богу. Исаак размышляет. Вместе со своим отцом он, безусловно, доверял Богу в этом серьезном вопросе, поэтому он не мог не волноваться, поэтому он выходит в поле по направлению, откуда ожидает караван. 64 стих. «Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“. Она взяла покрывало и покрылась». Это в соответствии с традицией, которая была тогда. 66 стих. «Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей». Эта фраза тоже нуждается в уточнении. Это означает не просто, что он вел и показал ей, где она будет. Это означает то, что было в этом их кемп, или где они, поселение, где они находились, было самое лучшее место, которое было. Это место жены, это палатка или вот этот тент, в котором они все жили, в таких шатрах. И он отдает ей лучшее место. И дальше написано: «И она сделалась ему женою». Опять-таки многие люди говорят, что вот просто так взял, пришла Ревека, и он сразу ее в палатку. Абсолютно не так. Абсолютно не так. Вот эта фраза «сделалась ему женою», она говорит о том, что была церемония, о том, что был заключен брак, как это и соответствовало тогдашним традициям, и всегда это было. «Сделалась ему женой» – эта фраза говорит о том, что он воспринял ее как свою жену. Но посмотрите следующая фраза. И он возлюбил ее. Когда вы слышите эту историю, то один вопрос, который напрашивается, а где же про любовь? А где же про любовь, про романтику, про все это? Все это, ну вот так вот. И вот здесь ясно сказано, и он возлюбил ее. То есть, когда люди строят свою жизнь на Божьих принципах, любовь будет обязательной частью. Бог хочет, чтобы она была. Бог ведет к тому, чтобы наполнить любовь. Как я уже сказал, к великому сожалению, многие люди, они пытаются достичь этой любви совершенно не теми принципами. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы подчеркнуть несколько выводов, практических, молитвенных выводов из этой всей истории. Во-первых, Бог не только создал семью, но и принципы, на которых она построена, очевидно здесь. Второе, главным условием создания прочной семьи, семьи является общее основание в личном знании Бога и общее направление в жизни для Него. Третье, только Бог может расположить сердца мужчины и женщины друг к другу, поэтому молитва, поиск жизни с Господом и упование на Него крайне важны. Третье, в браке нужно искать и культивировать Божьи ценности друг в друге. И четвертое, брак требует личного, сознательного и полного посвящения.